Братья и сестры, я прочитаю вопрос и буду проповедь говорить. А ответ на этот вопрос, я думаю, что мы в процессе слова получим. Если человек возрожденный, член церкви, активно участвует в жизни церкви, охотно всем во всем помогает, вместе с остальными христианами на благовестии свидетельствует о Христе, проповедь говорит, а христиане считают его искренним, да и сам человек думает, что он искренен, так как все это делает как для Господа. Но христиане не знают, что в обычной жизни вне церкви этот человек соседям не говорит о Христе, родным почти не говорит о спасении, проигрывает в искушениях, часто его молитвенная жизнь слабая, так как не хватает времени, рост также слабый. Вопрос. Как называются такие христиане? Как такому человеку стать побеждающим? Что будет, если он не станет побеждающим? Друзья, я прочитаю Евангелие от Марка, 14 глава, с 32 стиха. «Пришли в селение, называемое Гефсимание, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается, находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять находит их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит, «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников». Братья и сестры, ну, тема у нас «Ищите Господа». Я читаю совершенно другой текст. Ну, почему я это прочитал, друзья? В книге «Иисус. Наша судьба» есть один пример такой. Если бы была, ну, фантазия такая, изобрели машину времени, и мы на несколько тысячелетий, значит, перебросились вдаль веков туда-обратно и оказались в Едемском саду. Ходим в Едемском саду, красота-то какая, а вот и Адам. И мы говорим, Адам, дорогой, скажи, как нам найти Бога? Адам посмотрел на нас и говорит, совсем нет проблемы найти Бога. Проблема в том, как от Него спрятаться. Братья и сестры, а теперь я хочу... Да, это примерно человек, это мы с вами. Не проблема найти Бога. У нас всегда Библия лежит на столе. Всегда. Работает ли она в нашей жизни? А может мы, как Адам, как бы спрятаться, поспать подольше, утром некогда почитать. Вот здесь мы в записке прочитали, времени не хватает. Служение времени не хватает. Иметь личное общение с Богом не хватает времени. Проблема, как бы от него избавиться? Хочется отдохнуть побольше. Друзья, я теперь прочитал текст Евангелия от Марка об Иисусе Христе. Вот я прочитал о том, что Иисус Христос пришел в Гефсиманию, попросил учеников пободрствовать, и написано, начал смертельно тосковать. Друзья, когда-нибудь вы скорбели смертельно? Ну, может быть кто-то. Скорбеть смертельно. Это когда... Не то, что меня обидели, да, нет, это вот переживание какое-то за других, это какая-то скорбь, это какое-то такое сильнейшее переживание, ну, кажется, не выдержу, я умру. Ну, я что-то отчасти переживал в жизни своей, отчасти, я думаю. Написано, Иисус скорбел смертельно. Почему? Он просит учеников своих, пободрствуйте со мною, помолитесь тоже, помогите мне сейчас. Но дьявол стянул все силы в Гефсиманию, вот эти духи все, моментально ученики попадали сонные. Христос подходит, вставайте, что же вы спите? Они, знаете, они даже не знают, что отвечать. абсолютно бессильное противостать. Вопрос, почему же ты скорбишь смертельно, Иисус? Ты боишься страданий? Он молится, Отче, все возможно тебе, пронеси эту чашу мимо меня. Друзья, если говорить о страданиях, то это не подходит. Не смерти боялся Христос. Он прочно вот так вот устраивал жизнь свою, шаг за шагом на Голгофу. Всякий раз, когда он прощал грешнику, прощаются тебе грехи твои, иди с миром. Расслабленно говорит, вставай, чадо, прощаются тебе грехи твои. И когда прощал грехи, правосудие требует наказания за грех, смерть, ты прощаешь, сам будешь отвечать. А я знаю, я беру эти грехи на себя, я пойду умирать за эти грехи. Он знал, что ему придется умирать. Он знал. Но самое страшное было, друзья, почему он тосковал смертельно, самое страшное было, это разлука с Богом. Мы читаем его жизнь на земле, когда он в теле был, ночами проводил в молитве, а днем совершал служение. И так было часто. Утром, исполненный силы, выходил, и бесы кричали, убегали, падали, больных исцелял, людям Слово Божие давал. У него были силы. Он имел общение с Богом. Он искал этого общения. Ищите Господа, когда можно найти Его. И он искал Его днем и ночью. И он очень дорожил этим общением. Он говорил, что Отец и Я – это одно. Он говорит, что Бог меня не оставил одного, потому что я всегда делаю то, что Ему угодно. И он очень дорожил, он всегда искал этого общения. И вдруг он понимает, что это общение будет разорвано. Для него это было ужасно. И вот когда его прибили ко кресту, я прочитаю, друзья, некоторые моменты. Это 15 глава. Написано, в шестом же часу настала, 33 стих, настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Элои, Элои, лама савахвани», что значит, Боже мой, для чего ты меня оставил? Вы знаете, друзья, вот здесь написано, что он возопил. В книге пророка Исаия, 42 глава, пророчество об Иисусе Христе. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах». Прямо написано, не возопьет, то есть он никогда не кричал, а на кресте он закричал. Написано, ну знаете, что такое крик? Иногда, когда человек сильно кричит, говорят, что ты вопишь? Ну, в самом деле, это крик, не просто кричать, звать кого-то, да? Это вопль души, это какая-то погибель в глазах человека. И он от безвыходности и отчаяния вопит. Иисус Христос завопил. Отец мой, зачем ты меня оставил? Вот что страшно было для него. Вот это разлука. И вот эту страшную участь он взял на себя для того, чтобы сегодня мы могли сидеть в собрании и так легко слушать. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. А вот Он призывает, а Бог Его не слышит. Бог отвернулся от Него, потому что проклятие всего мира возложено было на тело Иисуса. И Он в теле Своем казнил наши грехи. Читаю дальше. Пришел, и как уже настал вечер 42 стиха 15 главы, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафея, знаменитый член совета, который сам ожидал Царства Божие, осмелился войти к Пилату и просить тело Иисуса. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли он умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иисусу. Друзья, я вот так читал, обратил внимание. Раньше не обращал внимания. Пилат удивился. Что, уже умер? Да, умер. Другими словами, почему так рано умер? Еще бы должен висеть на кресте. Еще не должен умереть. Вот эта разлука, я думаю, она больше всего убила Иисуса. Он просто не справился, он не мог больше жить в разлуке со своим отцом. Ищите Господа, а нет возможности. Пилат удивился, уже умер, да. А какая жизнь, если нет связи с отцом? Друзья, когда Иисус Христос воскрес, но воскресил Его Отец, теперь есть возможность встретиться с Ним, есть возможность общаться. И Он должен вознестись, чтобы предстать с кровью Своей пред престол Божий. Но знаете, друзья, Христос смотрит, на земле есть люди, которые плачут, которые убиваются. Вот та Мария Магдалина в саду. Все ушли в недоумении, гадают, что случилось. Кто-то в Эммаус пошел из Иерусалима, а Мария плачет. И вот есть песня, которую мы поем. Там Мария в саду, там в слезах, да, это сердце любило его, и Христос, позабыв про Отца в небесах, сам спешит, чтобы утешить ее. Иисус Христос понял теперь, что значит человек в разлуке с Богом. И он даже не мог вознестись к Отцу Небесному, прежде чем не утешить, прежде чем не успокоить. Мария к нему, он говорит, подожди, я еще не восходил к Отцу. А почему не восходил? Не могу, ты плачешь. Я же теперь понимаю, что такое жить без Бога. И поэтому через страницы Писания проходит призыв, ищите Бога, люди. Вообще, как можно жить без Него? Друзья, и самое удивительное, что Бог ищет нас в первую очередь. Он переходит, поперек дороги становится, чтобы мы не прошли мимо. Почему слабый духовный рост? Обходим стороной и пошел дальше. Нет вот этой жажды личного общения с Богом, жажды этой молитвы. И даже нет желания победить себя. Как называются такие люди? Плотские. Что их ожидает? Младенческое состояние. Да, плотское дитя Божие. Но если живет по плоти прочно, написано, живете по плоти, умрете. Вот что ожидает человека такого. Вот какая опасность. Друзья, я расскажу пару примеров. Время очень мало. Вот. Как Бог ищет людей. Для меня это было просто удивительно. Я еще под впечатлением поездки, я немножко уже говорил, пару недель назад я был на севере. И вот мы оказываемся в одной, ну как ее, избушка назвать, или что, юрта. Деревянный домик, примерно 4 на 4 размером. В этой доме живет сразу три семьи, вот в одном этом домике. И одна комната, печка железная. Когда я заходил в эту юрту, дверь мне по пояс была. Я согнулся туда, зашел, сделал шаг и думаю, заходить дальше или не заходить. Дышать невозможно, смрад стоит. Ну, заходить надо было. Со мной миссионер был брат, еще брат один. Вот, мы переступили порог. Я чуть не наткнулся, лежит, да, такая, темно прям. Хотя на улице светлый день, здесь полумрак такой. Маленькие два окошка, и то пленкой затянутые. Чуть не наткнулся, дед пьяный лежит. А с нами был один верующий уже, член церкви, Хант. Родственник этого семейства. И он подходит к деду. Дедушка, здравствуй. А дедушка узнает его. Ты че пришел сюда? Вон отсюда! А их большое родство. И живут они так, 20-30 километров в домике друг от друга. Такое родовое поместье огромное. Тайга, болото, там такая местность. И они, этот уверовал человек, Илья, за которого я рассказывал, и все родство на него восстало. Его били неоднократно. И когда он появился в этом домике, этот дед, убирайся вон, ты сюда пришел, ты нам проклятие принес, ты веру изменил. Хотя сам пьяный, я удивляюсь, как он еще соображает. В этом домике сын этого деда, который бил Илью, бил его, избивал сильно, тоже пьяный лежит. Две женщины, дети маленькие. Я посмотрел на женщин, знаете, друзья, мне кажется, эта женщина года два платье не снимала и не стирала. Что-то ужасное на ней, что-то ужасное. На улице минус 40, а в доме у них мухи летают. Это какая среда этого дома? Под столом кусок сырого мяса лежит от лося. Они это сырое мясо отрезают и едят, и теплой водой запивают. Сырое. Я только подумал, Боже, хоть бы не предложили нам покушать. Но нам не предложили, потому что враждебно отнеслись сразу. пришли, принесли чужую веру. И вот я так, друзья, смотрю и думаю, как вообще можно вот этой семье донести весть об Иисусе? И вообще, как их можно было найти в этой далекой-далекой тайге, на болоте где-то? Вообще, как можно было их найти здесь? А, друзья, чудо, как разворачивается событие. Полтора года назад одна христианская семья, миссионерская семья, решили взять с интерната девочку себе. У них своих 5 мальчиков. Им очень хочется девочку. Поговорили, время прошло, молились, возьмем, оформили документы. И вот они приезжают, муж с женой, в интернат. Заведующей не было как раз директора, а другая там заместитель. Я вам сейчас покажу фотографии, а потом у вас будет возможность живых детей посмотреть. И раз на стол, 4 фотографии, 4 мальчика. А сестра говорит, а мы на девочку документы оформили. Я знаю, я вам сейчас и девочек покажу. А брат берет первую фотографию и смотрит мальчишку. Смотрит, смотрит на него так. А сестра заглянула, а на фотографии хант, мальчишка. Ну, его сразу видно, такой усоглазый, такой хантенок. Вот. То есть, чтобы ханта брать, у них даже и близко мысли не было. Близко не было. Девочку русскую, в русскую семью, все. Вот. А эта сестра говорит, что ты смотришь на него? Он положил фотографию, они ждут, ждут. Она говорит, я сама раз эту фотографию и смотрю. Смотрю, смотрю. А это, значит, несет фотографии, девочек раскладывает. А мне, говорит, не хочется ни на кого смотреть. И муж говорит, пойдем, поехали. Заведующий, нет, все равно, поехали отсюда. И говорит, мы в машину и уезжаем. Это, говорит, странно, как что, приехали и ничего не смотрели, уехали. И вот, говорит, мы едем. А у меня, говорит, сестра рассказывает, лично мне рассказывает. Говорит, а у меня внутри буря, что такое происходит? Я не пойму. Я никогда так отчетливо не слышала повеление от Бога, возьмите этого мальчика в семью. Боже, да у нас даже мысли не было русского мальчика брать, я еще хантенка этого, а он такой еще страшненький, голова у него череп удлиненный такой. Вот, не дай Бог, вы его должны взять. Она говорит, я посмотрю на мужа, а он украдкой слезы вытирает, едет. Что происходит? Мы молча 90 километров проехали из Сургута в свой город. Вечер поужинали, детей спать уложили, лежим. И сестра говорит мужу своему, Алеша, а ты не думаешь, что мы этого мальчика должны взять себе? А он говорит, Христина, а я лежу и думаю, как тебе об этом сказать? То есть там не надо было друг друга уговаривать. Уже они отчетливо поняли голос Божий. И вы знаете, друзья, через время, через полтора года они начали миссионерскую работу. Один хант покаялся, другой, третий, крещение началось. И вот одна женщина уверовала. Женщина из хантов, ну такая грамотная, учительницей работала. И вот она оказалась в квартире у миссионеров и увидела этого хантенка. Она Христину подзывает и говорит, я знаю, чей это мальчик. Они никому не говорили, ну, из хантов особенно, никому не... Я знаю, это не ваш, это наш хантенок, и я знаю, где его мать живет. Вот там-то, там-то, номер такого-то угодья, это мать. И вы знаете, друзья, мы заходим в избушку, о которой я рассказываю вам, где живет мать этого маленького мальчика, куда доступ абсолютно закрытый, туда, где бьют верующих и гонят, и обещают застрелить, если еще раз придете. И вот зашли, разговор короткий, выгоняют и все прочее. И вот тогда этот хант берет фотоаппарат, включает там фотографию этого мальчика и показывает матери, которая от рождения своего не видела этого ребенка. А сейчас ему 3 года. И говорит, Света, вот эти вот мама с папой, сестра с братом, как раз в этой избе, взяли твоего ребенка. И сейчас он живет у них. А вы знаете, я когда зашел, мальчишку этого я видел в семье, и глянул на деда, у деда тоже удлиненный череп такой, то есть внук копия дед. Там не надо много доказывать и рассказывать, почему эта женщина увидела мальчишку и сразу сказала, чей он. И когда они показали этого мальчика, а я сижу и смотрю на эту женщину, а эта женщина несчастнейший человек. Она последняя в семье, отец не разрешил ей выходить замуж, ей сейчас года 22, вот. И пьяные бесконечные гульбища, попойки, у нее один ребенок родился, второй, кто муж, она даже не знает. И когда пошла в роддом с этим мальчиком, братья сказали, придешь с ребенком, утопим тебя и ребенка. Поэтому она его бросила там в роддоме. А теперь этого ребенка взяла вот эта семья. И они показывают, вот ваш мальчик. И я смотрю на лицо этой женщины, она смотрит, смотрит. Ее лицо светлеет, она начинает улыбаться. Этот полупьяный мужик поднимается, подходит сюда, смотрит. «О, какой чистый!» – говорит. «Какой хороший! Да это же точно батя мой!» Ну, сын про отца пьяного своего говорит. «Точно батя мой!» То есть они сразу признали его, и обстановка сразу поменялась. Уже мы тут гости дорогие, но мы торопимся выходить, а то нам могут кушать предложить. Давайте на улицу сфотографируемся, интересно же будет предложить. Ну, вашему сыну, может быть, встретимся, не встретимся. Фотографию мамы вышли, сфотографировались. Как они нас провожали? Как встречали и как провожали? Друзья, и я вот так вот еду на этих санях, на Буране этот брат едет. Еду так вот и прокручиваю в себе весь механизм, как Бог ищет людей. Бог сделал все абсолютно для того, чтобы человек смог найти Бога. Вот в этой семье Бог послал и сына примирителя Иисуса Христа, и еще одного сына примирителя между вот этим враждующим семействами. Вот что делает Бог. Я просто удивляюсь. Ищите Господа, когда можно найти Его. И если царица Савская осудит род сей, она приходила с дальней страны посмотреть на Соломона. Иисус Христос сказал, здесь больше Соломона. Вот мы с вами сидим здесь, а здесь Иисус Христос. Ищите Господа, где Он? Здесь. И кто не найдет Его, царица осудит, которая Соломона пришла послушать и посмотреть мудрости. Братья и сестры, ну еще, что я хочу сказать. Псалом 118, 10 стих. Там написано, всем сердцем ищу Тебя, Господи. Для того, чтобы найти Его, не пойдет половинчатость, какая-то там десятая часть сердца моего. Всем сердцем. На меньшее Бог не согласен, и меньшего Он не заслуживает. Всем сердцем зайди, Господи. Я хочу, чтобы Ты жил в моем сердце и управлял. 66-й псалом. Тебя от ранней зари ищу я. По Тебе томится плоть моя, как земля иссохшая. Вот как Давид искал Его. Еще момент один. 33-й псалом, 11 стих. Ищущие Господа не терпят нужды. Друзья, так ли это на самом деле? Ну, вот мы, допустим, с вами, да? Но все равно же мы ищем Господа, да? Бывали моменты в жизни, когда мы очень сильно искали Господа. Неужели мы не терпели нужды? А как понимать, в тюрьмах сидели? А как понимать, когда смерть царствует в домах наших, уносит родных? Ищущие Господа не терпят нужды. Как же понимать это? Еще один пример с этой поездки. Со мной было трое братьев. Ну, друзья, извините, я вам откровенно расскажу. Они очень ночью храпели сильно. И вот когда мы первую ночь спали у хантов, и когда началась вот эта музыка ночная, это было что-то. Я сам не храплю, и тяжело мне. Я почти не сплю. И вот утром, когда мы проснулись, эти ханты, братья, уже члены церкви, за голову держатся, говорят, что они всю ночь дразнили друг друга. Один так, другой так. Вот. И я вижу такое у них недоумение. А принцип какой? Мы побыли здесь, и хозяева эти собираются, едут с нами дальше, в следующую юрту. Там крещение намечено, и бывало такое, что до 20 человек мы в одной юрте ночуем, а комната 4 на 4, это примерно такие избы у них. Чуть меньше бывает, чуть больше. И знаете, вот может квадратный метр посередине свободный, чтобы до печки там пройти, воды попить, остальное вот так лежат покотом. И никто из хантов не храпит, а наши дают, вот. На вторую ночь я слышу, ханты молятся, Господи, сделай так, чтобы братья не храпели. А вы знаете, друзья, а я думаю, ну такого же не может быть, чтобы они не храпели. Они же все равно будут храпеть. Утром ханты встанут, и у них вера поколеблется. Что же делать? Я переживаю, я опять не сплю. Утром поднимаемся, смотрю, братья ханты такие бодренькие. И один говорит, слава Богу, сегодня братья не храпели. А я думаю, да как же не храпели, я же слышал всю ночь. А, друзья, и для меня откровение было. Разве трудно Богу закрыть уши им? И они спали всю ночь спокойно. Ничего вокруг не поменялось. Вокруг буря была всю ночь, а они спят спокойно. И тогда я думаю, друзья, ищущие Бога не терпят нужды. Вот в этом смысле, что даже в буре, в переживаниях Бог дает покой. Бог дает мир сердце. Как в 90-м псалме написано, «С ним я в скорби». И когда, друзья, нет времени перечислять всего, да, ищущий Господа, ищущий, что он имеет? Это такое кладовое сокровище. И Бог вот и сегодня ходит и предлагает. У тебя не очень хорошо в жизни. У тебя слабая со мной дружба, слабые отношения. Я хочу с тобой новую начать жизнь, новые взаимоотношения. Вот такие, как в Библии есть выражение, лицом к лицу. Вот так, близко. И Господь даст возможность поправить, если что-то в нашей жизни не так. Пусть Господь благословит и Духом Святым продолжит разговор в нашем сердце. Аминь.